страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 923-я встреча у нас с вами сегодня. И наша команда вся в сборе. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Все на своих местах для того, чтобы мы с вами могли вместе читать Священное Писание, для того, чтобы мы могли вместе познавать Божие Слово, для того, чтобы мы могли вместе познавать Божию волю. Очень интересные комментарии были от вас, друзья, после последних наших эфиров. И я хотел бы сегодня, конечно, начать с этих комментариев, но есть вещи, которые мы говорим в начале каждого эфира, поэтому, собственно, вот с них, да, будем начинать. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сегодня мы с вами в книге пророка Даниила. Мы читаем Священное Писание за 5 лет. И вот в книге пророка Даниила мы проводим достаточно много времени. Тут, кстати, Александр задает вопрос, что привело вас к мысли о том, что истукан – это вот мерзость запустения, о которой говорится в Новом Завете. Запомните, пожалуйста, я тоже постараюсь запомнить. Если я вдруг забуду, напомните мне, пожалуйста, об этом вопросе, когда мы с вами дойдем до 7, 9 и 11 глав, когда мы с вами будем в пророческой части, потому что мы с вами будем говорить о мерзости запустения, будем говорить об этом очень подробно. Мы будем говорить о беседе Христа, о проповеди Христа на Масличной горе, как раз вот в этой связи. Так что запомните, пожалуйста, эта история, которая нам с вами обязательно еще понадобится, мы к этому обязательно придем. Вот, тут нам пишет Зая Злая в вашей передаче «Командный дух». Тут такая штука интересная. И да, и нет. В нашей передаче «Зая, Дух Божий», я надеюсь, я, по крайней мере, очень надеюсь и молюсь об этом. Но дальше вот происходит интересная такая вещь. Дух Божий дает командную работу. Дух Божий делает так, чтобы люди начинали работать вместе. Понимаете, какая штука? И это как раз нас... Спасибо вам за этот комментарий. Честно говоря, мне это очень приятно, потому что для меня, в принципе, командная работа важна как для ведущего, как для пастора и как для журналиста. Мне важно, чтобы мы работали командой. Но тут вот какая история. Понимаете, ведь когда царь Навуходоносор строил свою империю, у него как раз никакого представления о командном духе, ну, просто не было. Он никогда не говорит о том, что, ну вот, это Вавилон, который построен нашей командой, который построен нашими усилиями. Даже так он не говорит. Он говорит о Вавилоне как о моем городе, городе моей власти, моей силы и прочее. То есть для него это всегда он сам. И вот его сумасшествие, о котором мы с вами размышляем, читая книгу пророка Даниила, как раз во многом и начинается с этого его самопревознесения. Оно связано с самопревознесением. Человеку становится одиноко, а порою и душевно плохо, и духовно плохо, тогда, когда он отделяет себя от всех остальных. Да, с одной стороны, каждый из нас – это личность. И важно быть личностью. Нельзя так сливаться с другими, что, знаете, как вот мы слились настолько, что растворились друг в друге. Нет, это не то, чего Бог от нас хочет, это не его путь. Но с другой стороны, давайте помнить о том, что Господь сказал нехорошо человеку одному. И это не только про семью, это про жизнь в принципе. Наталья пишет: «Слава Богу, что сейчас другое время, 21 век. В советское время было очень сложно верующим людям». Уважаемая Наталья Васильева, знаете, какая штука? Я понимаю, что сейчас будут люди, которые скажут о том, что они жили в советское время и помнят эти сложности. Я жил в советское время и помню эти сложности, хотя несколько меньше, конечно, да, потому что я застал, ну, почти самый конец. Не самый, но почти самый конец этого самого советского времени. Скажу вам так, в каждое время свои благословения и в каждое время свои сложности. Вот, ну, давайте маленький такой пример из истории христианства. Да, вот это полезно. Это просто полезно, чтобы понять именно дух времени и то, насколько он важен. Вот смотрите, если мы берем ранних христиан, если мы берем раннехристианскую церковь, то Это гонение со стороны государства. Это гонение со стороны римского вот, императора, да, и императорских, имперских властей. С другой стороны, это благословение близости, что называется, к источнику. Это благословение даже исторической близости к апостолам, к тем людям, через которых Бог, собственно, основывал свою церковь. «Да, на камне я построю свою церковь», говорит Христос, обращаясь к Петру, «и врата ада не одолеют ее». То есть есть свои плюсы и свои минусы, есть свои благословения и есть свои проблемы. Дальше. Гонения кончаются. Да? Вроде бы гонения кончаются, а начинается вовлечение церкви в дела государства. Начинается признание со стороны государства, но и начинается также определенная идеологическая функция, которую церковь должна исполнять в Римской империи. Гонений нет. Значит, вот голову отрубить или львам кинуть, или разъяренным животным кинуть, тебя уже, конечно, не могут. Хорошо, здорово. Но зато начинаются другие проблемы, зато начинаются другие испытания. Так вот, у церкви одно уходит в прошлое, одно проходит, но приходит другое. Вместо одних испытаний потом приходят другие. Как это переносится на советское время и современное время? Понимаете, когда в советское время человек говорил «я христианин», он понимал, что он говорит. Он не становился христианином просто за компанию. «Я пойду, раз все пошли». Вот это вот не работало тогда. «Я христианин» означало, что человек взвесил плюсы и минусы. Он также взвесил те испытания, ту стоимость, ту цену, которую ему придется заплатить за вот эту верность Богу. И он говорит: «Да, я это понимаю, я христианин». А более того, для того, чтобы найти христианскую информацию, нужно было предпринять определенные усилия. И с одной стороны, это было плохо, но с другой стороны, это помогало человеку сразу задаться вопросом: «Вот я это хочу? Бог этого действительно хочет? Я это действительно делаю вот потому что?» Да, вот потому что так. Маленький такой пример, который мне как-то привели. В советское время совершенно невероятная была история. Ну, такие вроде бы были, но очень-очень редко. Когда молодой человек знакомится с девушкой, и он, допустим, неверующий, она верующая, но особенно если она из баптистской, допустим, среды, и вот он для того, чтобы заручиться ее любовью, для того, чтобы привлечь ее внимание, для того, чтобы как-то расположить ее к себе, начинает, ну, казаться верующим. Там он идет, крещение принимает, он в церкви начинает как-то участвовать, там, ходит с ней в церковь, по крайней мере. Но для того, чтобы, ну, как-то вот, да, чтобы она на нее обратила внимание, соответственно, вот он хочет на ней жениться, она хочет выйти из него замуж, все, семью не создают и так далее. Такое было, особенно в позднее советское время было. Но этот молодой человек много раз просчитывал. Да, вот, особенно если он из тех, знаете, из расчетливых. Ну, такой расчетливый человек. А мне эта баптистка нужна? Вот оно мне надо, учитывая, сколько я при этом потеряю. Сегодня ситуация принципиально другая. И вариант, когда человек ради, парень ради девушки, да и девушка ради парня. Кстати, ну, особенно, кстати, парень все-таки, парень ради девушки. Говорит: «Да я что хочешь сделаю. Надо в церковь прийти, я в церковь приду». Сегодня эта ситуация куда более распространенная. И за обилием духовной информации, а духовная информация – это не всегда хорошая информация, это не всегда правильная информация. За обилием такой информации всегда приходится теперь разбираться, выяснять, что истина, что нет. Так что вот я бы не говорил: «Ой, ребята, тогда было так все плохо, сейчас так все хорошо», или наоборот: «Тогда было хорошо, сейчас плохо». Тогда были свои благословения и свои вызовы. Сегодня свои. И тоже свои благословения и свои вызовы. Анна Рябова пишет: «Даже если Бог не избавит нас, мы не поклонимся истукану. Вот такой должна быть истинная вера христианина». Да, смотрите, тут вера, которая не ставится в зависимость от Божьего избавления. Бог избавит, тогда все классно. Бог не избавит, тогда не классно. А действительно абсолютная вера, которая стоит в зависимости от Божьего характера, а не от Божьего избавления. Для лучшего понимания психического состояния Навуходоносора, пишет Александр, и каждого из нас, считается, что существует порядка 25-35 видов шизофрении. Да, вот, ну и, соответственно, мы, кстати, сегодня к этому еще вернемся, и некоторые комментарии на эту тему я завтра прочитаю, потому что как раз в сегодняшнем и завтрашнем эфире мы к его психическому состоянию вернемся. Завтра уже в связи с исцелением. Там есть интересные свидетельства, кстати, и древние тоже, потому что тут был уже вопрос, а как насчет истории, да, подтверждает ли история болезни Навуходоносора? Да, отвечу сразу, история болезни Навуходоносора подтверждает. Вот, и завтра мы с вами тоже об этом будем говорить, потому что это важно. Это не просто библейский какой-то рассказ, который от всего остального отстоит далеко. Нет, это история, которая подтверждается. Татьяна пишет, как важно, чтобы управители, начальствующие, были благочестивыми, чтобы управляли мудро, с божественной любовью. Вот интересно, говорится о том, что Бог поставляет униженных, управлять миром. И одна из интерпретаций заключается в том, что Бог сначала, и, кстати, частая интерпретация, я в свое время тоже именно так, я даже проповедовал так, да, вот Бог сначала человека смиряет, а потом такого вот униженного, в смысле смиренного, он поставляет правителем мира. Однако, если читать Священное Писание, то такая интерпретация не очень получается. Потому что, ну, например, даже в случае с Навуходоносором. Бог сначала поставил Навуходоносора руководителем, царем, повелителем этой огромной империи, а потом уже действовал в его сердце, действовал в его жизни, потом уже смирял его. И случаев, когда поставленный, а мы понимаем, что всякая власть от Бога, да, послание к Римлянам, 13 глава, всякая власть от Бога. Так вот, случаев, когда поставлены люди, которые, ну, скажем так, мягко, да, мягко, далеко от Божьего идеала, и они поставлены на государственную власть. Таких случаев в истории довольно много. Поэтому получается все-таки несколько другая здесь интерпретация. Бог действительно зачастую ставит на власть, ставит на государственное управление людей униженных не в смысле покорных Богу, а в смысле далеко отстоящих от некоего Божьего идеала. Ну, то есть, понимаете, ну, как здесь можно сказать? Вот представьте себе какую-нибудь большую такую встречу мировых лидеров. Если верна первая интерпретация, если мы говорим о том, что Бог ставит лучших, благочестивейших, то вообще такая встреча должна начинаться с молитвы и всеобщего признания Божьего владычества. Но они же смиренны перед Богом. Но не начинаются эти встречи с молитвы. Не начинаются и даже не заканчиваются эти встречи всеобщим признанием Божьего владычества. Вот, для восточного царя характерна психическая нестабильность, замечает нам Елена. Во-первых, для любого царя, так или иначе. А во-вторых, тут вещи, которые связаны друг с другом. Он превозносится и разрушает свою психику. Дальше он разрушает свою психику и все более превозносится. А у человека, как вот, ну, это понятно, что это ненаучно и так далее, но в данном случае это очень точное слово, точная формулировка. У человека едет крыша. Вот она едет постепенно, но она едет совершенно конкретно. Да, с восточными мужчинами так и есть, судя по тому, какие они импульсивны. Не с любыми, Александра, не с любыми. Есть замечательные люди, в которых Господь действительно действует, в которых действительно Господь работает, которых Господь смиряет. И я бы сказал, тоже не только с восточными. Все мы бываем импульсивными, все мы бываем иррациональными. Но я в данном случае все-таки хочу сказать о том, что это именно смирение, которое приходит от Бога. Вот оно помогает. Но нам нужно начинать с себя, пишет Татьяна. Правильно, Правильно, потому что, ну, так ты начинаешь думать, ну, вот у этого такая-то проблема, у этого другая проблема. А я тут сижу, значит, высоко сижу, далеко гляжу, да, и всех проблемы вижу. Нет, нет, Бог не хочет, чтобы мы вот этим занимались. А оно зачем? Саша пишет, я думаю, Господь увидел уже, что Навуходоносор будет смирен пред Богом, поэтому давал ему откровение. Человек с психическими расстройствами, да еще и употреблявший алкоголь, это взрывная смесь. Да, Бог не просто видел. Я сейчас не буду в эту сторону уходить, потому что там очень большая тема, очень сложная тема. Это сочетание Божьего всеведения и Божьего владычества. Да, Бог видел, потому что Он всеведущий Бог. Вот. Но также он это располагает. Он это направляет именно таким образом. Как оно сочетается? Ой, тут можно, опять-таки, тут можно очень много говорить. Не буду сейчас этим заниматься по разным причинам. Альяна пишет, в жизни вообще не должно стоять выбора к Богу или к психологу. Любая наука от Него. А вы знаете, Альяна, наверное, не должно, но стоит. Дело в том, что та же психология может иметь разные основания. Вот как один психолог, кстати, неверующий психолог, мне объяснял этот момент. Он говорит, смотри, нормальный психолог во время первой консультации задаст, например, такой вопрос, он может по-разному формулироваться, да, но человек излагает свою проблему, вот то, что есть сейчас. А дальше задается следующий вопрос. А чего ты хочешь добиться? Вот в результате этих, я не знаю, бесед, этих занятий, этих встреч, этого курса, а чего ты хочешь, к чему ты хочешь прийти? Каково твое желание? И дальше, как мне этот человек объяснял, задача заключается в том, чтобы, ну, во-первых, понять, исполнимое желание или нет. Если оно неисполнимо, то скорректировать его. И потом работать над тем, внимание, над тем, чего хочет человек, если это желание исполнимо. Ну, например, я 5 лет назад кого-то обидел, меня теперь по этому поводу мучает совесть. Хорошо, что ты хочешь? Спрашивает психолог. А человек говорит, а я хочу, чтобы меня совесть не мучила. Все. И тут он ставит точку. И вот дальше такой водораздел. Неверующий психолог скажет, ну хорошо, давай над этим работать. Ну и в частности, будут разные способы находить, чтобы этого достичь. Ну, в конце концов, можно, например, прийти к тому, что тот человек, которого мы обидели, он сам редиска, он сам это заслужил. Поэтому, в принципе, мы правы, и мучиться поэтому не надо. Ну и, в принципе, что-то вот нужно сделать с совестью. Вы говорите, что вся наука от Бога. Да, действительно, вся наука от Бога. Но не всякое применение науки от Бога. В той ситуации, которую я вам сейчас предложил, есть одна серьезная проблема. А в решении задачи, поставленной задачи, да, здесь у нас нет такой вещи, как покаяние. Что ты хочешь? Я хочу покаяться, я хочу измениться. Я хочу, чтобы мое сердце изменилось. Нет. В данном случае стоит вопрос просто о том, чтобы симптомов не было, чтобы совесть не мучила. Может человек этого достичь? Может. Ведет это его к Богу? Нет. Это ведет к тому, что в Священном Писании называется «прожженной совестью». Если обращаться с душевной проблемой к безбожному специалисту, то и получить, возможно, только безбожный совет, пишет Елена. Ну, опять, я бы не был здесь настолько категоричен, вот потому что, опять, это могут быть все-таки разные уровни. Вот даже в этом нашем примере, что ты хочешь, да? Если человек говорит, я хочу, чтобы меня совесть не мучила, а я хочу, чтобы решить вопрос с этим человеком и потом по возможности уже других не обижать. Я хочу решить вопрос с этим человеком и решить вопрос со мной. То мы на самом деле все ближе и ближе подходим к христианскому решению. По крайней мере, мы подходим к покаянию перед этим человеком. То есть все-таки уже движение в нужную сторону. Опять-таки, тут, Это сложная история. Среди, даже среди христиан есть разные отношения к христианской психологии. Есть люди, которые скажут о том, что всякая психология, не основанная на Священном Писании, порочна сама по себе, она недопустима. И основа для любой психологии есть в Священном Писании, основа для любой психологии есть в отношениях с Богом. Другие скажут о том, что нет, христианам есть чему поучиться у светской психологии, только когда мы этому учимся, надо выбирать правильный подход, стоять на верном основании. Я не буду сейчас уходить в эту историю, она немножко другая, она немножко не по нашей теме. Но да, неверующий человек не может привести к Богу, но если Бог работал в жизни Израиля через халдеев, через вавилонян, то понятно, почему порою Бог и через неверующих людей работает в жизни. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, веди нас по Слову Твоему. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 923-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к примечательнейшей 4 главе книги пророка Даниила. И тут все главы на самом деле примечательны в этой книге. Ну вот потому мы и замедлили наш бег. Вы привыкли к тому, что на каждой из наших встреч мы читаем по одной главе, ну иногда по полглавы. Но в данном случае мы читаем книгу пророка Даниила очень и очень подробно. Но в частности, потому что на нее часто ссылаются, ее часто цитируют и ее часто используют для того, чтобы подтверждать самые разные предположения. Но зачастую для этого вырываются какие-то фрагменты, какие-то отдельные стихи. И вместо того, чтобы вырывать отдельные фрагменты, отдельные стихи, мы с вами просто читаем от начала до конца и делаем это весьма и весьма внимательно. Ну а здесь перед нами еще один Божий сон, который открыт Навуходоносору. Это видение, которое дает ему сам Бог. И Навуходоносор видит огромное дерево, высокое дерево, дерево, которое собою осеняло всю землю. Но это дерево срубили, и остался один обрубок, остался один ствол или даже один пень. И этот сон указывает на грядущее сумасшествие Навуходоносора, но также и на то, что его власть останется при нем. Мы с вами также видели в прошлый раз свидетельство Навуходоносора, которое он произнес, скорее всего, уже позже, после своего исцеления. Потому что Навуходоносор в этом свидетельстве принципиально отличается от того Навуходоносора, которого мы с вами встречали раньше в 3 главе, после того, как он бросил 3 молодых людей в раскаленную печь. Ну, а сегодня мы с вами начинаем читать 4 главу. Я уже говорил о том, что стихи, нумерация стихов несколько отличается. Но вот 13 стих в некоторых изданиях, а в других изданиях это 10 стих. Это царь Навуходоносор рассказывает Даниилу свое видение. Ну и давайте мы будем читать, начиная с 10 стиха. «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот... «Не шел с небес бодрствующий и святой». Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Вот такое начало сна, или точнее видения Навуходоносора. И главное в этом сне – дерево. Как когда-то ему снился истукан, и этот истукан был недвижим, так и сейчас дерево. Дерево тоже, по сути, недвижно, но сначала оно выросло до небес, и оно закрыло собой всю землю. 8 и 9 стихи об этом говорили. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. То есть дерево это выросло, оно стало видимым для всей земли. Можно предположить, кстати, что это было вечно зеленое дерево, у него постоянно были листья. 9 стих. «Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». То есть это дерево дает тень, и это очень важно, учитывая тот жаркий климат. Это дерево дает плоды, причем питает оно всю землю. Звери находят под ним тень, птицы гнездятся в его ветвях. Вообще говоря, дерево в Священном Писании имеет несколько значений. Ну, например, дерево в Священном Писании может символизировать человека. Помните первый псалом? О праведном человеке говорится о том, что он будет как дерево, которое посажено при потоках вод. Дерево может также символизировать собой целый народ или целое государство. Об этом говорится, например, в книге пророка Иеремии, 17 глава, и в книге пророка Исаии, 56 глава. Об этом же в книге пророка Иезекииля, 31 глава. Мы сейчас это читать не будем, но я думаю, вы сами сможете прочитать, перечитать эти главы, найти эти фрагменты. Вспомните также Новый Завет. Там тоже интересные образы деревьев. Например, говорится о маслине, и этой маслине уподобляется Израиль. Таким образом, кстати, перебрасывается аналогия и к Ветхому Завету. Итак, Израиль – это маслина. Но вы помните, что маслина не приносила плодов? Вы помните, что Иисус говорит по поводу этой маслины? Мы с вами тоже сейчас не будем читать эти фрагменты. Вы тоже можете легко посмотреть и вспомнить их сами. Итак, дерево может представлять человека. Дерево может представлять целый народ. Дерево может представлять государство. В данном случае дерево представляет собой царя Навуходоносора и его царство Вавилон. Царь и царство были тогда неотделимы друг от друга. Невозможно было представить себе царя, не говоря о царстве. И тут еще некоторые интересные участники в этом сне. Это бодрствующие и святые. Кто это такие? Я считаю, что это духи, которые поставлены Богом, чтобы управлять делами этого мира. В книге пророка Даниила совершенно очевидно, что у Бога есть служебные духи. Да, мы понимаем, что высший правитель – это Бог. Однако под его начальством есть те, кто, собственно, ему повинуется и кто управляет делами конкретных областей нашей земли – от его имени и по его поручению. Это его служебные духи. Ну и с другой стороны, у сатаны тоже есть те, кто находится в его подчинении. Это бесы или демоны. Они также управляют определенными участками земной жизни. Мы тоже это увидим в книге пророка Даниила. И обязательно это еще прокомментируем, когда дойдем до второй пророческой части этой книги. Ну и эти бодрствующие все видят. Все слышат. Многие верующие сегодня почему-то полагают, что наша жизнь скрыта от Бога. Мы говорим о приватности, говорим о тайне личной жизни. Нас порой напрягает, что государства и коммерческие компании могут все больше и больше знать о нас. Однако давайте, пожалуйста, задумаемся о том, что перед Богом уж точно нет никакой приватности. И нам совершенно бесполезно возмущаться по поводу того, что Бог может знать, где мы находимся, что с нами происходит, что мы делаем и даже что мы думаем. Об этом написано в псалмах. Например, в 138-м псалме мы читаем о том, что нам никак не скрыться от Бога, куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни отправились. В любом случае, Бог с нами. И то, что называется тайным грехом, на самом деле, конечно, не тайна. То, что мы полагаем тайным, об этом на небесах хорошо известно. И я полагаю, что по этому поводу в небесах совершенно открыто сокрушаются. Так что, если у вас есть тайный грех, то вам есть смысл покаяться перед Богом. Ведь в любом случае ничто тайное не останется тайным. Оно в любом случае станет явным. Ну а дальше мы читаем в сновидении или в видении Навуходоносора о том, что дерево срубили. Однако корень или пень, который остался, оградили железом и медью, чтобы показать, что по прошествии 7 лет дерево это снова будет расти. Здесь есть 2 понимания, 2 интерпретации. Давайте в связи с этим еще раз прочитаем 12 стих. «Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою». Некоторые говорят о том, что узы железные и медные указывают на то, как связали Навуходоносора для того, чтобы он никому не причинил вреда. То есть это такая охрана от корня в данном случае, от ствола этого дерева. Другие смотрят на это иначе. И они говорят, что эти ограждения были необходимы для того, чтобы оградить сам корень, для того, чтобы оградить сам ствол. Показать, что Бог, допуская, чтобы это дерево было срублено, все же хранит его ствол и все-таки вернет Навуходоносора к былому величию. Я стою именно на 2-й позиции. Это не охрана полей от корня. Это охрана корня или срубленного ствола от всех остальных, от всего остального. Иными словами, когда Бог наказывает человека, да, это наказание может быть очень суровым, это наказание может быть очень жестким. Однако Бог ставит свой предел. Он говорит, вот дальше это наказание не пойдет. Потому что в данном случае цель Бога не истребление, а восстановление. Ну а что касается царя, то сердце его сначала изменится и станет подобным сердцу зверя. Действительно, вот иногда говорят о том, что люди произошли от животных, от какого-то вида обезьян. Мы это отрицаем. Но вы знаете что? В грехе человеческом его сердце порою действительно становится как звериное. В грехе человеческом он, человек, порой и правда теряет человеческий облик. Мы отрицаем то, что люди произошли от обезьяны. Но мы понимаем и мы видим на практических примерах, на живых примерах, что без Бога можно заобезьяниться и даже освинячиться. Читаем дальше, 14 стих. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его». Так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Вот завершение этого сна и то, что говорит Навуходоносор, обращаясь к Валтасару или к Даниилу. Обращу ваше внимание на 3 важных момента в этих стихах. И все они на самом деле объясняют, почему Бог дает нам такое откровение. Первый момент – это в 14 стихе. «Всевышний владычествует над царством человеческим». Можно подумать, что Бог отвернулся, отказался от нас, что Богу нет до нас дела. Однако, конечно, это не так. Кстати, ошибочно также утверждение, будто человек – повелитель вселенной. Одно время этому учили, одно время я сам даже в юности именно в это верил. Нет, это не так. Ну, хотя бы потому, что мы не можем определять некоторые важнейшие события нашей собственной жизни. Например, мы не можем определить, в какой день, в каком месяце, в каком году Мы рождаемся. То есть мы не можем управлять своим рождением. Мы не можем управлять, в какой семье мы родились. Мы не можем управлять, в какой стране мы родились. Очень много такого, что определяет во многом нашу жизнь, но оно ускользает от нас. Если я в своей жизни не могу определить некоторые важнейшие моменты, то как я могу утверждать, будто я человек или человек в целом повелитель Вселенной? Да, у Вселенной есть повелитель, но это не мы с вами, это не человек. Мы уже ссылались на Псалтирь сегодня. Я сейчас все-таки прочитаю второй псалом, самое начало. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». И дальше 4 стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Люди решили, что они владычествуют на земле, люди решили, что они могут восстать против Бога и против Божьего помазанника, но «живущий на небесах посмеется». Да, Бог позволяет сатане определенную свободу действий. Однако, в конце концов, замысел сатаны будет разрушен и полностью ниспровергнут, как и он сам. Так что наблюдение наше первое заключается как раз в том, что Бог господствует и Бог управляет делами этой земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, все, что происходило здесь, происходило, среди прочего, для того, чтобы показать, что святой Бог владычествует на земле. Мы читали с вами второй псалом, и мы видели, что Бог буквально переставляет народы. Он перемещает народы и государства. И если вы думаете, что наша страна – это особое государство или особый народ в Божьем замысле, если вы думаете, что у него особая роль и он возвышается превыше других народов, то одумайтесь, пожалуйста. Дело в том, что любой народ может быть судим. Даже избранный Богом народ был судим и судим неоднократно. Знаете почему? Потому что именно Бог правит в делах человека. Бог, а не какая-то одна страна или не какая-то группа государств, даже если это самые продвинутые государства. Это первое наблюдение, которым я хотел поделиться. Идем дальше. И замечаем, что Бог дает царство тому, кому Он хочет дать это царство. Да, мы думаем, что выбираем своих правителей. Нам кажется, что мы что-то определяем. И действительно, что-то мы определяем. Но, по большому счету, именно Бог ставит правителей по своей воле. Кто-то начинает хвастаться, считать, что он сам стал таким значимым человеком, он сам столь продвинулся благодаря собственным усилиям, на него обратили внимание, как-то вот к нему были расположены, ему удалось победить, ему удалось выиграть выборы благодаря, опять-таки, собственным усилиям. Однако это не так. Господь сам поставляет власти. Мы читали в послании к римлянам, 13 глава, 1 стих, о том, что нет власти не от Бога. Нравится нам эта власть или нет, ее поставил Бог, и ее точно так же может снять Бог. Но почему же Бог позволяет порою править миром, править землей или править государствами людям, которые на самом деле являются негодяями? Да потому что Бог ставит над миром наиболее униженных людей. Хотите поспорить? Пожалуйста. Однако история это снова и снова доказывает. Просто прочитайте историю и увидите огромное количество правителей, которые в своей жадности были готовы на неслыханные кровопролития. И более того, у нас ровно то правительство, которого мы заслуживаем. Иногда читают этот стих и понимают это так, что Бог ставит над миром смиренных людей. Но ведь смиренным Навуходоносор будет уже после своего сумасшествия. Пока он унижен в том плане, что он совсем не выдающийся человек. И уж тем более по Божьим меркам, по Божьей оценке. Бог ставит над миром униженных людей. И история подтверждает эту мысль. И вот что у нас получается. Тот, кто назван главой из золота, Навуходоносор, тот, кого на самом деле можно бы считать лучшим из человеческих правителей, лучшим из тех людей, которые поставлены у власти, он оказывается психопатом. Он оказывается психически больным человеком. При этом, конечно, он блестящий военачальник, блестящий правитель. При этом он создал великую империю, потому что Бог позволил ему это сделать. Он основал первую в мире транснациональную империю. И все же страдал сумасшествием. Это сумасшествие приходило к нему постепенно. В прошлый раз мы уже вспоминали таких деятелей, как Александр Македонский, который был алкоголиком, или Гитлер, который был явно одержимым человеком. Опять-таки, эти люди встали, потому что Бог так решил, над делами человечества. Но эти люди, по сути, были унижены. Никакому человеку нельзя доверять абсолютное правление, абсолютную власть, потому что все люди грешны. И вот Даниил истолковывает сон царя Навуходоносора. Читаем 16 стих и видим смятение, в котором пребывает Даниил. «Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: „Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его“. Валтасар отвечал и сказал: „Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его“». Очень тяжелый стих на самом деле. Даниил был в шоке. Для него это было огромным ударом. Ведь Даниил уже давно был знаком с Навуходоносором. Я предполагаю, что были здесь и какие-то дружеские чувства тоже. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Навуходоносор доверяет Даниилу. Навуходоносор ждет от Даниила ответа. И Даниил знает, что ответ будет очень тяжелый. Новости такие плохие, что Даниил даже не готов о них сразу говорить. Но все же Даниил рассказывает. Иногда спрашивают, должны ли врачи говорить своим пациентам правду в случае, если пациент смертельно болен. Вот смотрите, Даниил рассказал все. Что было бы, если бы Даниил не рассказал ситуацию, не объяснил ситуацию? Тогда, при наступлении сумасшествия Навуходоносора, для всех окружающих эта ситуация стала бы новостью, она стала бы неожиданностью. Более того, Навуходоносор потерял бы возможность, которая была у него еще на протяжении полугода, предпринять конкретные действия, что-то сделать по этому поводу. Я считаю, что врач обязан говорить своим пациентам всю правду, как она есть, даже если эта правда очень тяжелая. Ведь если мы говорим, например, о смертельно больном пациенте, то ему, может быть, нужны эти 3 месяца, 6 месяцев для того, чтобы разобраться в своих делах, и делах земных, и делах духовных. Да, возможно, врач ошибается. Да, возможно, Господь сохранит жизнь этому человеку. И, с другой стороны, возможно, что Бог призовет этого человека раньше, чем сказал врач. Но врач не имеет права утаить информацию, если эта информация напрямую касается жизни человека. К сожалению, многим хочется, чтобы врачи успокаивали, говорили только хорошее. И да, есть люди, которых действительно нужно успокоить. Есть люди, больные люди, которые приходят к врачу, и они не способны услышать что-то жесткое, что-то суровое. Им действительно нужна сладкая пилюля. С другой стороны, есть люди, у которых вся болезнь в голове. Они на самом деле здоровы, но постоянно считают себя больными одним, другим, третьим. Но в данном случае ситуация очень серьезна. И Даниил рассказывает все как есть, без утайки. Читаем стихи с 17 по 19. Да, кстати, Даниил до этого сказал о том, что враги Навуходоносора были рады бы услышать такой сон, такое откровение относительно него. Потому что речь идет о том, что ему, Навуходоносору, будет плохо, и враги его будут рады по этому поводу. Читаем теперь с 17 стиха. «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою свою достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». Итак, дерево представляет собой самого царя Навуходоносора. Он укрепился, он укоренился, он разросся, он стал лидером всего тогдашнего цивилизованного мира. У него огромная личная власть. От него или через него люди получают и защиту, потому что, да, Вавилон представлял и военную защиту тем странам, тем народам, тем бывшим государствам, которые оказались теперь включенными в эту империю. Через него люди получают питание, потому что, да, Вавилон также представлял и экономическую защиту. Так что эти листья – это защитные функции Вавилона. Вот эти животные, эти птицы, которые находят питание, находят плоды – это люди, которые приходят к Вавилону. Действительно, понимаете, вот я несколько времени назад говорил о том, что не надо понимать царя Навуходоносора как негодяя. Не надо представлять его негодяем. В его деле, в его действии действительно было очень много полезного. Он укрепил тогдашний мир. Он создал стабильность тогдашнего мира. Однако стабильность кончается ровно тогда, когда этого хочет Бог. Еще раз 19 стих. «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли». То, что произошло с Навуходоносором, было неслыханным. Но причиной величия, которое возросло до небес, стало действие самого Бога. В следующий раз мы с вами продолжим читать Священное Писание, и мы услышим страшные слова, мы услышим следующую часть сновидения Навуходоносора и исполнение этого видения. Мы считаем этот фрагмент чрезвычайно важным для понимания того, что происходит в мире. И христиане должны в этом разбираться. Мне кажется, слишком много христиан пытаются разобраться в тонкостях истукана, который поставил Навуходоносор. Спорят о царствах, об их плюсах и минусах и проводят очень много времени в третьей главе. При этом пренебрегают четвертой главой книги пророка Даниила, тем самым видением, которое мы читаем сейчас. Для того, чтобы понять современную жизнь, для того, чтобы понять современный мир, нужно помнить вот эти моменты. Бог поставляет тех, кого хочет, там, где хочет. Бог ставит униженного из людей на высшие позиции. То есть, если человек стоит на высшие позиции в государстве, это совершенно не обязательно значит, что он лучший человек. И Бог силен ставить, и Бог силен снимать в свое время. Мы с вами еще продолжим об этом говорить. Будем читать, не торопясь, уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.